Продолжаем обсуждать новости. В планах Евросоюза, которыми делятся высокопоставленные еврочиновники, предложить Венгрии денежную компенсацию, чтобы страна могла отказаться от российской нефти и таким образом поддержать очередной пакет санкций против России. Однако даже среди самых ярых сторонников эмбарго понимают, что подобный отказ не может пройти моментально. К слову сказать, швейцарские аналитики отмечают, что еще какое-то время Россия сможет продавать нефть, причем на фоне объявленного эмбарго, если такое эмбарго действительно будет объявлено, по более высокой цене, что полностью компенсирует, между прочим, остальные потери. Ситуацию и в международной, получается, сфере, и в сфере нефтегазовой, скажем так, обсуждаем с главным аналитиком компании «Открытые инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексеем Кокиным. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, хочу также отметить, что вот глава МИД Венгрии также высказался после переговоров Орбана с Макроном и главой Еврокомиссии и сказал, что у них нет идеи, как экономике Венгрии справиться с ударом в случае эмбарго на российскую нефть. Такая непростая ситуация. Вот вроде весь Евросоюз вроде как хочет отказаться от российской нефти, а вот маленькая непокорная Венгрия, кстати говоря, вот мы уже только что в первой части нашей программы говорили об исторических фактах, и могу напомнить, что Венгрия такой была всегда непокорной, и вот сейчас снова идет против воли практически всего Евросоюза. Как видите вы эту ситуацию, как думаете, она будет разрешена?
Я думаю, она будет разрешена путем исключений, особых исключений для стран, которые могут действительно пострадать. Но здесь, помимо политики, на самом деле надо иметь в виду и инфраструктурное. Особенности расположения ряда стран Центральной Европы действительно затрудняет им доступ к рынкам, за исключением российского сырья. Да, не только Венгрия, на самом деле, в какой-то степени Словакия, Австрия. Это первое, то есть объективный фактор тоже существует. А второе, решено это будет, скорее всего, путем особых условий для Венгрии, допустим. Но, может быть, и других стран. Допустим, будет сделано исключение. Разрешено им будет импортировать российскую нефть, допустим, еще в течение скольких-то лет. Либо же, если не будет разрешено, или если будет ограничение, скажем, введено незначительно позже, тогда будут финансовые компенсации. То есть, в общем, это вопрос цены в значительной степени.
Ну, то есть, когда мы слышим сейчас выражение вот МИДа, которое я только что процитировал, да, о том, что у них нет идей, то, скорее всего, мы это должны читать, ну, это уже более, скажем так, политические, конечно, политическое высказывание, вы все-таки аналитик по нефтегазовому сектору, но, тем не менее, это стоит читать, как не договорились по цене.
Да, я думаю, идет торговля, да, относительно условий. То есть я думаю, что Венгрия не будет блокировать этого решения, но добьется того, что минимально минимизирует ущерб для себя. Другое дело, что это может стать примером заразительным для других стран. Ну, это уж посмотрим, как будет.
Ну вот, кстати, да, это очень важный, между прочим, момент. Насколько могут остальные страны претендовать на компенсации? Ну, тут, наверное, это зависит от того, насколько они действительно зависят от российской нефти.
Да, зависит от этого. Ну, зависит от общеполитической, естественно, позиции стран. Зависит, скажем так, от того, как большие участники ЕС будут к ним относиться. Поскольку есть принципиальное решение на уровне большой семерки по вопросу эмбарго, насколько я понимаю, в выходные было подтверждено, что европейский участник большой семерки поддерживает его, то, соответственно, как бы остальное это вопрос... Как я уже сказал, действительно, вопрос цены, вопрос торгов, вопрос договоренности.
Но Алексей, крайне... тут еще очень интересный момент есть вот такой вот. Вот в частности, Венгрия увеличила сейчас закупки газа в... или нефти сейчас, я могу ошибаться, прошу прощения. В общем, какого-то энергоресурса в Казахстане. Но транспортировка идет по дружбе. Значит, речь о газе, да, идет, раз это дружба?
Нет. Нет. Если вы говорите о Казахстане, это нефть.
Да, значит, про нефть. Все, решили. Транспортировка все равно идет через территорию Российской Федерации, все равно идет по газопроводу «Дружба». Так шило на мыло, что ли, меняют в данном случае?
Смотрите, Казахстан действительно, это его основная геополитическая проблема в том, что практически 90% его экспорта, нефтяного экспорта, идет через российскую инфраструктуру. То есть с этим ничего не поделаешь. В принципе, не так важно, кому он это продает, исторически, так сказать, продавал он Восточную Европу, в частности, да, Восточную Европу, но он будет продавать. Здесь ничего особенно принципиально нового не возникает, на мой взгляд.
Просто я к тому, что с одной стороны Россия по-прежнему будет получать деньги за транспортировку, верно?
Ну, транспортировка, да, но, понимаете, это совсем не те деньги, которые сравнимы с деньгами за экспорт.
Но это с одной стороны, а с другой стороны, раз это единственный маршрут, который остается для покупки нефти некоторыми странами Евросоюза, то это, в общем, ну, скажем так, я так грубо, наверное, выражусь, да, ну, такое ощутимое условие для шантажа, вот так я скажу. Не могу подобрать более мягкое слово, хотя не хочу использовать вот такое жесткое.
Ну, мне кажется, что все-таки я бы сосредоточился скорее вот на чем. У нас трубопроводный непосредственно экспорт из России, только трубопроводный, именно тот, который идет по дружбе, да, это порядка, может быть, 700-800 тысяч баррелей в сутки. Вот. А, скажем, общий экспорт там, нефти и сырой нефти, да, он находится на где-то, может быть, чуть менее 5 миллионов баррелей в сутки. Ну, там вопрос, сколько из этого приходится на Европу. Ну, предположим, там порядка 3 миллионов баррелей в сутки. То есть это некоторая часть картины. Понимаете, что это не далеко не вся картина, далеко не все объемы. И даже, на самом деле, это не большая часть объема. Поскольку у нас есть крупные порты, вы знаете, на Балтике и на Черном море, вот на самом деле усилия по блокировке экспорта, наверное, будут больше связаны именно с морскими объемами.
Угу. Есть еще одна любопытная деталь, в которой вы сейчас тоже внесете некоторую ясность, как я подозреваю. Заводы, вот что касается Венгрии, я так понимаю, что у них вообще там штучные эти заводы, и приспособлены они для переработки именно российской нефти. Действительно ли это так? И сколько времени занимает вообще переоборудование? Можно ли вообще переоборудовать завод с обработки одной нефти на обработку нефти другой? Ну, то есть, условно говоря, там Brent и Urals, да, российский, например.
Ну, конкретно Brent и Urals плохо заменяются, взаимозаменяются, да. Да, заводы в Европе, в основном в Центральной Европе, в Восточной Европе, действительно настроены на обработку умеренно сернистой и такой более тяжелой, чем Brent нефти, типа Urals, но вообще-то подобными свойствами обладают некоторые арабские нефти. Достаточно много сортов арабских нефтей, там и Arab Light, и Arab Medium, и дубайская нефть, в принципе, это Urals заменяется этими сортами. То есть он очень близок к ним.
Но договориться с этими странами пока не удалось.
Ну, понимаете, глобальный рынок нефти, он там и называется глобальным, что объемы идут туда, где дефицит. Поэтому здесь во многом вопрос условий, во многом вопрос логистики. Но если упадет экспорт Urals, увеличится поставки из Ближнего Востока, практически нет сомнений в этом. Прошлое показывает, что когда по какой-то причине снижался экспорт Urals, то сразу приходила нефть Ближнего Востока. Даже если сейчас об этом не говорится, знаете, арабские страны вообще не любят делать громких заявлений, но слова как бы важнее дел. То есть, извините, дела важнее слов. То есть потоки, конечно, пойдут.
Просто не могу не отметить, опять же, что пока вот сообщения, которые звучат, в частности, ну, понятное дело, арабские страны действительно не часто высказываются публично, но европейцы после переговоров иной раз нет-нет да выскажутся, и договоренности каких-то достичь вроде как не удается, пока там страны Персидского залива требуют и достаточно длительные условия контрактов, и невозможность на перепродажу нефти, если контракт заключается с одной страной, а она состоит в каком-то блоке, вот так условно выглядит картина. То есть, думаете, все-таки такого сценария не будет?
Я думаю, что производители нефти, если у них есть мощности дополнительные, свободные мощности, они сейчас есть и у Саудовской Аравии, они есть у Кувейта, у Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, безусловно, есть. Они не упустят своего шанса. Если по какой-то причине они увидят, что снижаются поставки у России, они заполнят, я практически уверен, что заполнят это пространство. Тем более, что будет возможность такая. Мало у кого есть возможность нарастить добычу сейчас. А вот у них есть.
Просто в нынешних условиях еще очень большую роль играет политическая составляющая, и как раз страны Персидского залива тоже, в общем, не особо довольны тем, например, что у России заморозили золотовалютные резервы в Европе. Такой вот.
Я думаю, на самом деле, им, на самом деле, по большому счету, они блюдут свой интерес. Конечно, ссориться там в открытую они не будут ни с кем, но это обычная коммерция. Поставки объемов – это обычная коммерция. Этот рынок, на самом деле, движим, в первую очередь, коммерческими соображениями нефтяной. В гораздо большей степени, кстати, чем газовый рынок, где все-таки есть определенные политические моменты, ну, как мы все знаем, да, связанные с отношениями, скажем, там, Востока и Запада и так далее. Но нефтяной рынок, поскольку он меньше связан с инфраструктурой жесткой, да, но все-таки это в первую очередь морские поставки, в первую очередь, то он гораздо более гибкий и гораздо менее политизированный. Поэтому, mm-hmm. поэтому я так и смотрю на эти вещи практически.
Ну что же, спасибо вам большое, Алексей Кокин, главный аналитик компании «Открытые инвестиции» по нефтегазовому сектору. В эфире «Радио Спутник». Сейчас послушаем новости, выпуск новостей нам предстоит, а дальше продолжим обсуждать самое главное, важное и интересное событие к этому часу.